Этот Котов в 1623 году с осьмью товарищами ходил за море в персидскую землю в купчинах с государевую казною и оставил нам описание «Ходу в персидское царство». Из Москвы шел он обычным водным путем Москвою, рекою, Окою и Волгою до Астрахани. «С Астрахани, — говорит Котов, — ходит на русских бусах и на больших стругах морем подле Черни. Только это далеко, ходу морем при хорошей погоде двое суток, а в тихое время неделя. Ходит сухим путем степью в станицах, от Терека на быструю реку, обе стороны, которые летом лежат казаки по перевозам, оттуда на Тарки и Дербент. Между Тарками и Дербентом живут лезгины. Князь у них свой, слывет Усминский. Живут в горах далеко, никому не послушны, и воровство от них. На дороге торговых людей грабят, а иных запродают. А когда и смирно бывало, то брали у торговых людей с вьюка по 3 киндика. Это место проходит с провожатыми. От Дербента 3 дня ходу до Ширвани, степью между гор и морей. Ходят из Астрахани в Персию и в мелких стругах до Низовой пристани, а от Низовой на Ширвань сухим путем. Но ход в малых судах тяжел тем, если погодою прибьет струг к берегу, то в Дербенте и Тарках берут с торговых людей большие пошлины, а к пустому месту прибьет, то лезгинцы побивают и грабят, воровство большое берегом. Мы не считаем нужным приводить подробного описания персидских городов, сделанного Котовым. Приведем только одно известие. В Испагане ворота высокие, а над воротами высоко стоят часы, а у часов мастер русский. В Москве часовые мастера были немцы, а в Персии – русские. В связи с персидской торговлей находится и путешествие в палестинские места Василия Гогары, ибо вот что говорит путешественник в начале своего рассказа. «Послал я человека своего с товарами за море торговать в персидскую землю. И божьим гневом за мое окаянство на море бусу со всеми товарами разбило. И все имение мое потонуло. А тут и другие многие беды и напасти приключились мне. В этих скорбях и напастях я начал обещаться быть в Иерусалиме и прочих святых местах. Из Казани пошел Гагара в Астрахань». Из Астрахани на грузинскую землю. В грузинской земле, говорит он, между горами высокими и снежными, в непроходимых местах есть щели земные, и в них загнаты дикие звери, Гог и Магог. А загнал их в древнем законе царь Александр Македонский. И многие о тех зверях рассказывали, что недавно они были пойманы, из щелей вон выдрались». В Иерусалиме греки говорили ему, что от Трифона Коробейникова, присланного царем Иваном Васильевичем до него Гагары, никто не бывал у них из русских людей. В светлое воскресенье, зажегшее свечу свою чудесным огнем, сошедшим с неба, Гагары начал палить ею свою бороду. И ни один волос не сгорел, принимался палить в другой и в третий раз, и вся борода осталась цела. «После этого я, — говорит путешественник, — просил прощения у митрополита, что был одержим неверием, думал, что греки составляют огонь своим умышлением». Гагара пробрался и в Египет. В Египте за Нилом рекою поделаны палаты большие, как горы. Делал их царь-фараон, ругаясь над израильтянами, ставил их, потому что писано Египту отвод потоплену быть. Но для нас важнее этих описаний Персии и Египта, сделанных русскими путешественниками, описание двух путешествий в московское государство, сделанное знаменитым голштинским ученым Адамом Олиарием 1634 и 1636 года. старинной русской области, уступленной шведам, между Копорьем и Орешком, был он принят и угощен русским помещиком. Хозяин показывал ему раны, полученные им в Лейпцигском сражении, где он находился с королем своим Густавом Адольфом. Несмотря на то, однако, что находился в шведской службе, помещик продолжал жить по русским обычаям. При самом въезде в московские области алиария поразила дешевизна съестных припасов. Курица стоила 2 копейки, 2 шиллинга, 9 яиц – 1 копейку. Поразила алиария русская пляска, что пляшут русские, не схватившие друг друга за руки, как немцы, но каждый пляшет порознь. Во всю дорогу путешественники сильно страдали от комаров и мошек. В одном месте видели 12-летнего мальчика, который был уже женат, и 11-летнюю девочку, которая была уже замужем. Олиарий был в Москве во время Пасхи. Ему рассказывали, что в светлый день царь, прежде чем идти к заутренне, идет в тюрьму и раздает заключенным по яйцу и по овчинному тулупу, говоря: «Радуйтесь, Христос, умерший за грехи ваши, теперь воскрес». В первый день праздника, после обедни, кабаки наполнялись народом, духовными и светскими, мужчинами и женщинами. На улицах валялись пьяные. Утром, на другой день, подняли много мертвых. Во время пребывания олиария в Москве по ночам вдруг в разных местах вспыхивали пожары, для тушения которых употреблялись стрельцы и сторожа. Водою не заливали, но ломали окружные дома. Как легко сгорали целые улицы, так же легко и отстраивались, потому что в Москве был особый рынок, где продавались деревянные дома, совсем готовые. Их разбирали, перевозили в назначенное место и складывали опять. Улицы широки и посередине настланы круглыми бревнами, положенными друг подле друга. Без этих мостовых в мокрую погоду нельзя было бы двигаться от грязи. Земля в московском государстве чрезвычайно плодородна. Некоторые места производят превосходные садовые плоды – яблоки, вишни, сливы, смородину, также овощи, особенно огурцы и дыни. Но красивых садовых цветов в Москве мало. Царь Михаил истратил много денег на выписывание дорогих растений для своего сада. Настоящих махровых роз в Москве не знали до тех пор, пока Петр Марселис не привез их из Готорпского герцогского сада. Немецкие и голландские купцы развели спаржу и салат. Русские сначала смеялись над немцами, что едят сырую траву, но потом некоторые сами стали находить в ней вкус. К табаку сильно пристрастились с самого начала, как и другие народы, и точно так же, как и у других народов, чудодейственная трава, одаренная такую притягательную силою, подверглась жестокому гонению. Олиарий был свидетелем, как в Москве резали носы за табак мужчинам и женщинам. Олиарий жалуется на грубость русских, на их чрезмерную склонность к чувственным удовольствиям, даже к противоестественным порокам. Жалуется, что разговоры их имеют содержанием грязной истории. Отдает справедливость умственным способностям и ловкости русских в делах, но жалуется на их лживость. Жизнь простого народа отличается простотою. Пища состоит из небольшого числа самых дешевых блюд. Дрова также чрезвычайно дешевые. Мебели в домах никакой, образа составляют единственное украшение голых стен. Роскошь богатых и знатных обнаруживается в большом количестве холопий от 30 до 60 и лошадей. Часто дают они большие пиры, на которых подается множество блюд и напитков, но это стоит им недорого, потому что запасы получаются из деревень. Кроме того, гости хорошо платят за честь быть приглашенными на пир знатного человека. Если немецкий купец приглашается на такой пир, то знает, как дорого обойдется ему эта честь. Воеводы в торговых городах отличаются подобным гостеприимством. Холопи не получают пищи от господ, но кормовые деньги, и в таком малом количестве, что едва могут поддерживать жизнь. От этого в Москве происходят частые воровства и смертоубийства. Затворничество девушек у достаточных людей, невозможность жениху видеть невесту до свадьбы и обманы, подстановка невест препятствуют супружескому счастью. Мужья с женами часто живут как кошки с собаками. Из русских обычаев Алиарий упоминает о следующем. «За 8 дней до Рождества Христова и до Крещения по улицам бегают люди с огнем особенного рода. Жгут они порох, сделанный из травы плауна, и подпаливают бороды прохожим, особенно достается от них бедным крестьянам. Кто хочет, впрочем, может откупаться от них, заплативши копейку. Их зовут халдеями, потому что они изображают тех служителей царя Навуходоносора, которые разжигали печь Вавилонскую для 3 еврейских отроков. Крещение их окунают в прорубь и таким образом очищают от халдейства.